Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Вітання всім, хто зараз слухає Світле Радіо, Еммануїл. Це запитання і відповіді, і Олексій Анатолійович Волченко вже в студії для зустрічі з вами. Вітаємо, Олексію Анатолійовичу. У нас щойно було два запитання від наших радіослухачів. Перше – це мені не дозволяють брати участь в хліболаманні, в спогаді про смерть Ісуса Христа в церкві. Ну, кажуть, що це щось дисциплінарне, але от людина каже, як мені бути, я хочу брати участь, а брати мені не дозволяють.
Хороший вопрос. Давайте его попробуем обсудить. Вы поймите правильно, что написано, что Бог дает покаяние в жизнь. Человек сам не может покаяться без Бога. Бог есть свет, человек есть тьма. И тьма, которая в человеке, свет, который в человеке, это тоже тьма. Но какова же тьма? И только Бог, войдя в сердце человека, осветит его истину, и тогда человек увидит себя темного. И поэтому надо давать всем причастие. И Иисус Христос давал всем причастие. И Он убеждал всех и просил, если не будете есть плоти мои, не будете пить крови, то не будете иметь в себе жизни. Это смысл. Как человек может покаяться, если в нем нету Христа? Как человек может очиститься, освободиться, избавиться от грехов, если в нем нету Христа? Наоборот, надо сначала пустить Христа в сердце, и тогда Христос освободит. Если Сын освободит, то тогда истинно свободны будете. Поэтому, мне кажется, надо всех допускать к причастию. Иисус допускал всех, в том числе и Иуду Искариота. Он тоже принимал причастие. И тот, кто не принимает причастие, тот не причащается к Богу. А если ты не причастился к Богу, то как ты очистишься? То как ты покаешься? То как ты исправишься? То как ты освободишься от грехов? Поэтому сначала надо причаститься. Причаститься к Богу. И тогда Бог изнутри очистит сердце человеческое.
Цікаво. Ну, а як ви взагалі ставитесь до дисципліни в будь-якому суспільстві людей? Люди там, ну, домовляються, ми будемо збиратись от разом, ми будемо одна от християнська спільнота, і раптом завелась якась паршива овця. Ну, щось там набідокурив хто-то. Ну, йому кажуть там, от ти рік не будеш брати причастя, або ти маєш цілий рік молитися на колінах і битися головою в підлогу там 10 разів за кожним разом. Ну, або ще щось, ну, якась епітімія, тобто накласти щось, щоб йому, знаєте, гикалось, щоб він згадував про це.
Я думаю так, якщо, коли пам'ятаєте, Петр підійшов до Ісуса, не 7 ли раз прощати брата свого? І тоді Ісус відповів, 70 раз по 7 треба прощати. 490 раз в день. Поэтому, если брат в церкви согрешил и покаялся, то его надо простить и не налагать на него никаких административных каких-то
взысканий.
Да. Если человек не кается и ведет себя вызывающего, такого, как сказал Павел, предать сатане во измождении плоти, то есть таким не сообщаться. То есть тогда, если он влияет и не изменяется, то его надо не сообщаться с ним, изолировать, потому что закваска заквасит все тесто. А если человек кается, то никаких взысканий не надо на него. Он же, ну, он сам страдает от своих же грехов, и человек хочет исправиться. Если человек хочет исправиться, хочет причаститься, хочет освободиться, подходит и говорит, помолитесь за меня, то все нормально, все хорошо, мы все проходим этот какой-то путь тернистый, он у каждого сложный, просто у одного он открытый. И открытые, ну, Бог любит простодушных, и простодушные, они открыто говорят о своих грехах. В основном большинство людей закрыты, они снаружи кажутся благочестивыми, религиозными, верующими, но внутри осуждение, желание наказать, желание вынести взыскание и так далее. То есть внутри проходит непонятно что. Ну, а простодушные люди, которые сознаются в своих грехах, и Господь даже в Писании написано, сознавайте в своих грехах. И когда раз сознался, два сознался, то религиозному человеку кажется, ну, такому человеку здесь не место. Но на самом деле, я думаю, что вообще-то церковь – это больница. Она для больных, она не для здоровых. И поэтому, ну, если туда пришли больные, то это хорошо.
Ми таке практичне питання, болюче підняли. Ну, от така ситуація, наприклад, людина, ну, ясно, якщо здорова, молода людина, вона всім потрібна. Якщо ще й, ну, добре заробляє, в будь-якій церкві її приймуть з розпростертими об'яттями. От, але якщо людина інвалід, наприклад, літня якась людина, і, ну, тут начебто в спільноті з нею панькаються, і іноді навіть забирають її раз на місяць там на зібрання, на машині, все. Тобто їй не приходиться перебирати, але от не дають запричащатися. Щоб ви могли б щось порадити? Ну от як їй бути? Їй от хочеться, а їй не дають. Як вийти з положення?
У мене от такі слова зразу, ну, не запрещайте дітям приходити ко мені. Як
ну, от,
можна,
ну от запрещають. От раптом ніхто з її з пасторів не чує. А що самій людині можна порадити в такій ситуації, якщо пастори глухі до цього?
Якщо у чоловіка є побуждення причаститися, то этот человек может причаститься сам, или в семье, или с другом, или с ближними. Ну, есть 2-3 человека, значит, среди них уже Господь, и это уже Церковь Христова. Но если даже человека ночью, в 3 часа ночи, есть побуждение причаститься, значит, надо вставать, брать хлеб и вино, вставать на колени, помолиться, отдать душу Господу и причаститься с искренним сердцем. Это нормально. Не, ну, это не регламентируется. Он, если бы в Писании нам, допустим, было четко сказано, нельзя причащаться вне церкви, или там одному, или там, если у тебя грехи, или еще что-то, там не регламентируется, наоборот, это желание Господа. Господь умер для этого, чтобы мы причастились к Нему. Он причастился к нам плотью крови, написано, а как дети причастные плоти и крови, так и Он принял, Он и дабы своей смертью избавить нас от власти дьявола. Точно так же и мы причащаемся к Нему, чтобы мы, Он причастился к нам духом, а Он причастился к нам плотью, чтобы Он причастился к нам духом. Мы соединяемся с Ним через причастие. Он причастился к нам грязным, страшным, неверующим, богохульником, нечестивым, но Он причастился к нам и не побрезговал нами. И поэтому мы познали этого Господа и полюбили, потому что Он, ну, он умолился до нас, уничижился до человека, до раба для того, чтобы достигнуть нас. А мы тут вдруг решили, нет, ты не достоин. Бог опустился до самого низкого человека, чтобы приблизиться к нему.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Анатольевич, Христос воскрес. Это я задавал вопрос. Дело в том, что-то Юрий. И спасибо за вашу передачу, за ответ. Но дело в том, что мне не хотят быть членом церкви сделать. Всякие причины находят, понимаете? Я хочу просто пояснить. Вот. Как мне быть? Я уже и обращался и к областному пресвитеру, и все. И мне просто вот говорят, поговорю, и все остается так. Вот братья решили, все, а спор с церковью нету, мол, как говорится, у нас не заведено. Мы ты брат, мы тебя любим, пока нет, и все. И пока всякие не небылицы там, мне говорят, что отец, у меня неверующий, я говорю, что я ее дома плохо веду, а на самом деле этого нету. Это все, я не знаю, как мне быть. Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Но вы знаете, как мы вообще-то дети Божьи, и Господь сказал, не бойся, малое стадо, Бог приготовил нам царство, и мы все являемся царственными священниками через веру в Иисуса Христа. И самое большое богатство, которое у нас есть, это Христос в нас, упование славы. Самое важное, чем мы обладаем, это то, что Господь в нас. И поэтому вот этим наслаждайтесь. У нас есть вот это откровение от Бога, у нас есть Дух Божий, если мы родились свыше, у нас есть драгоценнейшее Слово Божие, а Слово Божие – это любовная записка нашего возлюбленного Бога к каждому из нас. И эту записку, Библию, можно читать всю жизнь, и даже если 300 лет тебе жить, ты никогда ее не начитаешься. У нас так много есть для жизни и благочестия, у нас все есть, именно то, что Он нам дал. Это Духа Божьего, это вера и Слово Божие. И вот в этом наслаждайтесь. А то, что, ну, бывает в церквях разные какие-то дисциплинарные какие-то правила, ну, так уж вышло. Тут мы никак не можем как-то обсуждать это.
В чужой монастырь со своим уставом.
Да, да. Но я просто хочу сказать, у верующего так много всего есть, что йому більше нічого не треба.
Ну це, да. Мені здається, от діти, наприклад, ти можеш пояснювати, ну ти такий хороший хлопчик, подивись, Бог тобі все дав, і ну, здоров'я, які в тебе очі, які в тебе таланти. А мене не люблять, а мене не приймають в пісочнику гратися хлопчики. Так у тебе ж вдома стільки ігор, стільки... Ні, от я хочу з цими хлопчиками, а вони мене виганяють. От, насильно мил не будеш, да?
К сожалению, ми одновременно являємося рожденные свыше, ми одновременно духовные і наслаждаємося Господом, наслаждаємося Духом, Словом Божьим. И пытаемся убежать с работы быстрее, чтобы спрятаться в Слово Божие, убежать от толпы людей, чтобы спрятаться в тайную комнату и пообщаться с возлюбленным Господом. Это с одной стороны. С другой стороны, мы плотские. И плоть и общение желает, и с себе подобными. И ну, так получается, мы пока еще не вознесены, и пока мы не вознесены, внутри нас плоть духу противится. Безусловно, идет внутренняя вот эта вот борьба. Но я что хочу сказать? Вы знаете, кто это говорит, что бывает то, что не Господь повелел бы? В вашей ситуации конкретно с этим Юрием, братом во Христе, конкретно такая ситуация, Бог видит эту ситуацию. И если она есть, вот эта ситуация, это значит, что-то нужно вам открыть или понять. Это то же самое, как Иову нужно было что-то найти, открыть Бога внутри себя, увидеть это величие воли Божьей во всем, в чем проявил себя Господь, показывая с 39 по 42 главу о том, что он там и в Левиафане, в морях, в океанах, в горах, и в звездах, во вселенной, в небосводе, для того, чтобы Иов увидел Бога и сказал: «Я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле». И тогда сразу изменилась жизнь Иова. И вот эта боль или скорбь, или вот эта ситуация, в которой... Как вы относитесь к ней? Да, вот как относиться к ней? Ведь Бог кого бьет всякого человека, которого любит. Угу. И вот в этой скорби или вы будете роптать, то ропотников Господь погубил. Или вы будете по 1 Фессалоникийцам 5:18 «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Для чего-то это надо? Для того, чтобы поменялось сердце, для того, чтобы открылись небеса, для того, чтобы вы сказали: «Отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле». Для того, чтобы вы получили исцеление, совершенное исцеление, для того, чтобы вы потом несли Евангелие по всему миру, для того, чтобы через ваше свидетельство спаслись тысячи людей. Может быть так, мы не знаем. Для чего? Но смысл в том, что Бог контролирует каждую ситуацию. И более того, Бог не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении даст и подмогу, чтобы вы могли перенести.
Да, и він каже: «С ним я в скорби». І цікавий момент, що чи не дві маленькі пташки там продаються за дрібну монету, але жодна з них не падає на землю без отця вашого.
Без волі.
А волі там в перекладі. Я дивився в грецькому тексті: «Без отця не падає».
Ну,
тобто,
ну,
що він, якщо ти падаєш, він разом з тобою. Ти думаєш, написано: «Царство Божє сила береться». А якої силі здесь річ, питають наші радіослухачі?
Да, Павел говорит: «Приду и испытаю не слова возгордившихся, а силу». И он говорит, что Царство Божие не в слове, а в силе. И вы знаете, эта сила не изгонять бесов, не воскрешать мертвых, не что-то еще там делать, а многие чудеса, а эта сила победить самого себя плотского. И Господь сказал, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Внутри каждого человека верующего идет борьба. По Галатам 5:17 плоть духу противится. И они противятся друг другу всегда. И вот Павел здесь говорит, что испытает силу. А сила – это смочь противостоять себе плотскому. Противостоять похоти плоти, противостоять гордыню возгордившихся, противостоять гордости, противостоять злости, противостоять раздражению, противостоять зависти, противостоять похоти и так далее. Вот что такое сила. Это не сила внешнего проявления, а это сила, которой вы внутри можете победить самого себя и сделать себя кротким, как Моисей был кратчайший из всех человеков, но это можно сделать только Духом Божьим, который внутри тебя. Потому что снаружи можно прогонять бесов и совершать многие чудеса, но при этом Господь говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. И помните, ученики идут, вот там один человек изгоняет бесов именем твоим, мы ему запретили, он с нами не ходит. Иисус говорит, не запрещайте там, пусть он изгоняет. Но смысл в том, что можно изгонять бесов и не знать Иисуса Христа. Не знать. Но именно сила, о которой здесь говорит Павел в Коринфянам, это имеется в виду, что это сила противостоять самому себе плотскому, греховному, завистливому. Вот это вот то, что прорывается в нас, чтобы действительно изобразился в нас Господь, чтобы мы были благоуханием Христовым, чтобы мы были светом, чтобы мы были солью, и чтобы не пострадал из нас никто, как нечестивый, как вор, как злодей, как убийца и так далее, а чтобы мы действительно были светильниками Божьими. Для этого нужна сила противостоять себе темному.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Христос воскрес.
Воистину,
я воскрес. С Иисусом в сердце живу. Еще более 10 лет, как говорится, меня пнули, а он мне протянул руку и поднял. И вот я хочу поблагодарить вас за такие слова. Но борьба между плотью и духом во мне продолжается. Я вас благодарю за ваше радио, за такие слова. Оно дает вдохновение и придает сил. Хотя духовного наставника у меня нет. У меня только ваше радио. Спасибо вам большое. У меня даже нет ни интернета, ничего. Я не смотрю ни телевизор. Только слушаю ваше радио. И оно мне дает сил для работы и для дальнейшей жизни в этом мире. Спасибо. До свидания. Спасибо.
Спасибо большое за такие слова. Но опять же, я воспользуюсь этим звонком и хочу сказать, вот вы получаете от радио, и радио вас ведет, и так хочется нам, чтобы вы не молчали, чтобы вы пошли и рассказали кому-то. Если есть возможность, купите приемник. Несите, несите этот сигнал. Его очень тяжело найти случайно. Особенно неверующему человеку. Мы находимся в нижнем диапазоне и спрятаны так, что мало кто может найти. Все те, кто нас нашли, они нашли только по водительству Духа Божьего. Поэтому тот, кто понял, что радио может вести, может пасти, и радио может кормить, и что это радио – радиоубежище, где можно спрятаться в Господе. Мы просим, всем коллективам просим, несите, расскажите другим, купите приемники. Даром получили, даром давайте. Расскажите всем.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Так, я перепрошую, бо я трошки здалека слухала вашу передачу, так змучена відпочивала. Я щось так зрозуміла, що говорили про причастя. І людина вночі хоче причаститися. Я недобре зрозуміла. І вона встає, ну і так, що ще люди, вона може причащатися. Ну, я не знаю, про яке причастя може йти вночі. Є духовне причастя. Людина може люба сама приймати духовне причастя, прикликаючи корову Христову, от, щоб покривала людину від. Тут може просто молитися, і то є духовне причастя. Але є причастя тіла і крові Господні, ну, де людина повинна прийняти покаяння, сповідь. І тіло і крові Господні може тільки уділити, ну, священник чи пастир, я не знаю, в різних церквах, як воно називається, де йде переміна чи хліба у тіло, а вино у кров Господню. І це тільки може подати священник людині таке причастя, яке вона вже на життя вічне, на прощення гріхів, то вночі ти не можеш таке причастя прийняти.
Угу. Отака точка зору, такий погляд на це.
Ну, такий погляд є, але ж, ну, я не вижу, що где-то було б написано, що причастя должен давати тільки священник і тільки в церкві. Якщо б це було написано, ми б об этом не спорили і не говорили. А в даний момент то, що, ну, є така позиція, що только в церкви и только священник. Но это традиции человеческие. Слово Божье об этом не говорит. И поймите правильно, нету посредников между Богом и человеком, кроме как человека Иисуса Христа. И если у человека есть побуждение, то человек должен слушаться больше Бога, нежели человека.
Моему телефону звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я с Харькова звоню. Я хочу лично поблагодарить семью Алексея и Галины за организацию такой прекрасной передачи, которая возвращает людям, к жизни возвращает, полный смысл этого слова. Я переживала год назад тяжелый период в жизни, похоронила любимого мужа, с которым прожила 47 лет. И когда я приобрела этот приемник, Эммануил, мне рассказали об этой передаче. Вы знаете, он у меня круглые сутки работает. Я столько, хотя 23 года с Богом, но я столько много нового познала. Спасибо вам, дорогие, за ваш труд на Божьей Ниве. И должна вам сказать, что очень нас, это люди, бригада целая, покупают эти приемники. И сейчас самый ценный подарок в Харькове – это приемничек «Эммануил». Спасибо вам большое. Мы поддерживаем вас и морально, и материально, и физически. Так что большое вам спасибо. Вы выполняете очень большую миссию от Бога. Угу. Очень и полезную, и нужную. И это словами этого не передать.
Дякуємо, дякуємо. Ми в Харкові теж в нижньому FM-діапазоні. Тобто прийомничок «Еммануїл» – це значить прийомничок, в якому повна лінійка і верхній, і нижній FM. І в Харкові у нас частота 69,3.
Да, спасибо вам большое, що ви участвуєте в цьому. Це дуже здорово, що ви розпространяєте, покупаєте і несете ці прийомники.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго здоров'я, це Юрій.
Доброго здоров'я.
Питання таке, як зрозуміти, приймаю чашу чи вечерю, достойно чи недостойно, як то зрозуміти? Очень... Ну, можливо, тут написано, хто не приймає достойно і п'є чашу, тут осуждення свій, просто напросто бере на свою голову. Можливо, в тій ситуації, я коли сьогодні по радіо, я був виключений 3 роки з церкви, я не приймав, бо я боявся. Бо багато хто заснули з цієї ситуації. Але певного часу, коли я вернувся в церкву, будучи ще не членом церкви 3 роки, я так зрозумів, що в мене життя моє помінялось настільки, мене навіть зупиняло. Я казав, ні, я хочу мати з тобою, Господи, частку. І я прийняв ту вечерю. Але зараз по радіо, чи що навіть серед ночі можу вставати, самі собі приймати. Тут же написано, хто п'є цю чашу, то смерть Господню буде визвіщати. Mm-hmm.
Да. Хто достойний, хто недостойний, і як людина може знати, достойний я пити це, чи недостойний я пити і їсти це?
Очень хорошо, но вы в 1 Коринфянам в 11 главе очень подробно Павел описывает эту ситуацию. Давайте мы ее прочитаем. что всякий раз, когда вы едите хлеб себе, пьете чашу себе, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб себе или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Итак, по поводу достойно и недостойно. Первое, сразу мы позиционируем, что здесь написано, это недостойно рассуждать о теле Господнем. О теле Господнем в данном случае не церкви, а о теле Господнем именно о теле, которое тело принял, а как дети причастны плоти и крови, так и Господь принял плоть и кровь. Это тело нашего Господа, которое было ломимое за нас. Это первое, что недостойно рассуждать о ранах Христа, о боли Христа, о смерти Христа, что Он претерпел ради каждого из нас. И кто рассуждает не о ранах Христа, тот недостойно принимает. Кто рассуждает не о боли Христа, тот недостойно принимает. Кто рассуждает не о смерти Христа на кресте, тот недостойно принимает. Поэтому недостойно идет речь, когда человек думает о себе, а не о Боге. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, никто, если мы будем рассуждать о достоинстве человека, то никто, ни один человек не достоин принимать чашу Господню, если он будет думать о своем достоинстве. Поэтому тут в 1 Коринфянам 11 главе написано только о том, чтобы мы размышляли достойно о смерти Господней, о ранах Господних и о боли Господних. И тогда эти раны исцелят. А кто недостойно, от того написано, многие из вас немощны, больны и немало умирают. И тогда раны Христа такого человека не исцеляют, потому что он думает о себе. А надо думать, когда мы причащаемся, то надо думать о Господе, какой Он. И мы приходим к Иисусу такими, какими мы есть, непричесанными, грязными, неумытыми. И Он принимает нас такими, какими мы есть. И Он нас исцелит. Вы поймите правильно, никогда ты не можешь быть достойным, никогда ты не приготовишься ко Христу. Только Он приготовит, только Он очистит тебя от всякой неправды.
Цікаво, у нас сьогодні бесіда навколо причастя. Я помітив, що у нас уже три було дзвінки про це. І от Юрій казав, що я три роки, я там непутьово жив, випивав алкоголізм, там три роки не робив це, а потім от уже заходив в церкву регулярно по неділях, чи там по суботах, неважливо, і вирішив, от уже я вже хочу. Я хочу і я вже можу. І брати наче не проти, тому що одна справа – це я сужу себе, достойний я чи недостойний уже нарешті приступити. А друге, це як жінка сказала, якщо ти сповідався, і священник тобі сказав, добре, ти можеш, я тобі уділю. От. Або, наприклад, якщо нема священства, як от в протестантських церквах, то брати, братський совет, ми от тобі уділім хлібопреломлення. Тобто вже про твоє достоинство і становище судить колектив. А колектив, як відомо з радянських часів, це велика сила. Що колектив скаже, так воно все і буде.
Ну, в тому-то і нонсенс, що церковь – це больниця. І якщо главврач і всі остальні врачи рішили, що достойний тільки здоровий, то это какое-то получается, ну, непонятно.
Уже не больница.
Да, это уже что-то не больница, а здравница, да, какая-то, санаторий. Поэтому церковь как раз для больных. И в причастии нуждаются как раз больше грешники, чем праведники. В причастии нуждаются те, которые на грани, которые падают, которые уже на грани пропасти, и прямо ноги скользят, и он сейчас валится в эту страшную яму греха. И поэтому они еще больше нуждаются в этом причастии. Их, наоборот, надо спасать, их надо, наоборот, предлагать.
Алексей Анатольевич, а вот прозвучало духовное причастие, ну, такое От людина, наприклад, не бачить цінності в тому, щоб там вночі пити вино, їсти хліб, і в церкву попадає нерегулярно. Наприклад, от ніколи не видається в протестантських церквах якась така традиція новомісяч'я. Місяць починається, і всім уділяють один раз на місяць причастя. Врешті 3 тижні ти можеш приходити, нічого ти там навіть не понюхаєш. Так от, в багатьох так традиційно склалося. Так от, власне, якщо людина не бачить в цьому потреби, нащо пити вино, їсти хліб? Тобто вино в неї в холодильнику є, і хліб у неї кожен день на столі, але от спеціально якось вона духовне причастя отримує. Як би ви прокоментували, що не бачить цінності в тому, щоб їсти і пити от саме якось спеціально?
От я якраз можу сказати мисль от таку, що той чоловік, який в церкві ходит, и знаете, вот так вот, он нормальный, хороший человек, не пьет, не курит, не ругается, не грешит такими явными грехами. И вот идет какое-то причастие очередное, и он, между прочим, так, все делают, и я делаю, знаете, как по инерции. Вот это страшно. Страшно, потому что написано, кто ест и пьет недостойно, тот пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. И если такие, знаете, праведные люди, такие внешне негрешные, такие достаточно благочестивые, автоматически принимают причастие. Взяли кусочек, съели, как по расписанию, раз в месяц, надо, чтобы вот, потому что надо. Это страшно на самом деле. Это тот, кто не переживает боль Христа, смерть Христа, раны Христа, то это действительно недостойно. И вот это очень опасная вещь. Опасная вещь в церквях.
Дякую. Це була програма «Запитання і відповіді». І сьогодні ми говорили більше всього про причастя.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.